Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Преходящее и приходящее в свете вечности. В эфире радио «Радонеж», цикл передач доктора экономических наук, лауреата премии Ленинского комсомола, многолетнего сотрудника Совета безопасности, ФАПСИ, Президиума Академии наук и Министерств Российской Федерации Николая Даниловича Матрусова.
Христос воскресе, дорогие наши слушатели, программа «Приходящие и приходящие в свете вечности» с вами в эфире, и я приветствую пасхальным приветствием Николая Даниловича Матрусова, с которым, кажется, мы только что простились на Страстную Седмицу, и вот мы вновь в этой студии отмечаем праздников, праздник.
Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. Я хотел эту передачу, такое желание появилось, посвятить практически всю передачу пасхальной седмице. Потому что это, ну, время особое. И с чего я начну? Литургия Великой Субботы. Вместо херувимской «Что мы слышим?». Вот я думаю, сейчас Николай найдет при его таланте, и моментально мы послушаем обязательно, вот какое я прочитаю. Вот то, что поют вместо херувимской. «Да молчит всяка плоть человеча, и достоится страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снеде верным. Предходит же всему лицы ангельские со всяким началом и властью, многоочитие херувимы, шестокрылатии серафимы, лица закрывающие и вопиющие песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». И первая стихира Пасхи. «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Вот я теперь прошу Николая Владимировича обязательно поставить эту песнь «Да молчит всякая плоть человечья» и, естественно, первую стихиру Пасхи.
Thank you.
Теперь я маленький комментарий по этому поводу. Вот эти слова, это песнопение, да молчит всяка плоть человечья. Я глубоко убежден, считаю, чувствую так, что это духовный стержень любой, всякой литургии, любой и любого православного богослужения, хотя мы слышим один раз в году, но это стержень духовный. А также воскресение-то и Христе спаси, Ангелие поют на небесах, это духовный стержень пасхального богослужения. То есть это совершенно удивительно и неповторимо то, что мы испытываем в этот день, в эти дни на службе в храме. А теперь немного хронология. Отойду от этой уже высокой духовной материи чуть-чуть. Фундамент моего повествования – Светлой Седмицы. Вот в Москве примерно известно, что храмов на Пасху действовало, было открыто порядка 600, порядка 10 монастырей. Но два из них я выделяю, потому что они совершенным особняком стоят. Это Данилов и Сретенский монастыри. Но прежде всего, какая там служба, а самое главное, какое песнопение. И там, и там. Вот вы хотите, не хотите, но вас обязательно на облаках поднимет это песнопение туда, в небеса, потому что совершенно удивительно. Вот. Но чтобы попасть, скажу по секрету, в Сретенский монастырь, надо максимум прийти в 10 вечера и протиснуться всеми своими силами и фибрами, чтобы найти уголочек, чтобы вот найти место, где можно было бы стоять.
Неужели столько прихожан, Николай Данилович?
Все, потом забито, потом, то есть сплюснуто просто. То есть стоять там практически невозможно, но люди стоят.
Вы же имеете в виду новый храм?
Да, новый, а большой, ну, конечно, малый зак. Что вы? То есть, и причем на улице очень много ждут крестный ход, и люди ждут, ждут, потом потихоньку расходятся. Но в храме-то никто не расходится, потому что, наверное, 7-10 чаш потом причащают. И служба оканчивается пасхально в 3:30 утра. Просто замечательно. Это то, что надо. И по Москве, вот пока мы там на машину сели, идешь там 100 метров, полкилометра, километр, ну чудо. Москва в это время, она светится духовно, еще темно маленько, только начинает, но вот духовно просто какая-то невероятная благодать в эту пасхальную ночь. Вот теперь уже, собственно, пасхальный день, 20 апреля, Пасха. У нас традиция, и я ее тоже вспомню, в 16 часов, Великая Вечерня в Даниловом монастыре. Примерно час. Людей много. То есть сначала не... А потом весь храм заполнен, Данилов монастырь, там потом благословение яичками пасхальными. Все просто замечательно. И Иоанновский монастырь, там, где вот... Бывает, и мой сын служит время от времени. Вот там удивительно тоже дух Иоанновский монастырь. Людей немного совсем, как всегда, но дух монастырь – это замечательно. Это женский монастырь сейчас. Просто здорово.
Это на Солянке, вы имеете в виду, в старых садях.
Совершенно верно. Да, да, да. Почти 4 часа мы совершали прогулку по Москве. Слов нет. Москва. Вот я могу сказать, у меня появились, я даже... Питер, конечно, самый красивый, дерзну утверждать, город мира. Некоторые города даже видел, но это самый красивый город. То есть ни с чем не сравнить, потому что, ну, это надо быть в Питере, надо по нему ходить, ездить, ну, ходить, ходить, ходить. А Москва самый непостижимый. Самый удивительный, самый неповторимый, самый прекрасный и благодатный город мира. Это совершенно однозначно для меня, потому что Москва, Питер и Москва, вот сравниваем, да, красота неописуемая, но немножко она европейский есть налет на Питере немножко, а в Москве ничего европейского. Это сугубо, сугубо русско-российско. Это просто сказочный город Москва. Я могу часами говорить о Москве. И я назову только несколько мест, которые я... Все знают, конечно, но всегда ли бывает в этих местах Москвы? А я считаю, что эти места-то посетить и не один раз нужно каждому, и москвичу, и кто приезжает в Москву. Ну, прежде всего, конечно, Кремль. Кремль – это совершенно особая святыня, сакральное место мирового вселенского масштаба. Почему Москва третий Рим и четвертым быть не должна? А ведь суть этого Рима – это Кремль. Кремль, его соборы – это невозможно передать. Поэтому, кто не был в Кремле или был вот так походя, я вам советую просто в обязательном порядке посещать, прийти, и вот чтобы провести там, когда есть возможность, полдня, день только в Кремле. А рядом, конечно, примыкает, завершает кремлевскую вот эту сакральность Красная площадь. Но это же описать невозможно. Даже вот это чудовищное вот нагромождение, так называемый мавзолей, он не может исказить, не может нарушить красоту, вот эту гармонию Красной площади, красная, красивая, непередаваемо красивая Красная площадь. О ней я могу говорить долго, эти московские, кремлевские башни, какую ни взять, они Троицкая, Никольская, они все совершенно неповторимые. И примыкает, опять же, к Красной площади Александровский сад. Тоже явление совершенно удивительное, которое... Я не знаю, где могло бы быть, а в Москве это есть. А теперь я уже несколько мест еще, которые я рекомендую в Москве не просто посетить, а если есть возможность бывать, потому что это самые главные места: Кремль, Красная площадь, Александровский парк и следующие места. Ну, конечно, прежде всего, Бульварное кольцо. Ну, это... Красота неописуема. Вы идете по Бульварному кольцу, круг такой совершаете по Москве, а какие там могут быть отклонения туда-сюда, потому что это красота, и сохранились эти бульвары, это Бульварного кольца. Это, ну, у меня слов нет, потому что всегда восхищение есть, есть возможность пройти по Бульварному кольцу. Там же и Николай Васильевич Гоголь, ему памятник, ну и там много чего говорить можно. Храм Христа Спасителя. Так или иначе, но это сакральное место Москвы. Вот как его взорвали, как было там бассейн, как надругались, а теперь он стоит, и к нему примыкают, можно сказать, улицы ближайшие, они тоже неповторимые, и само Бульварное кольцо, и тут недалеко, совсем близко, музей, улицы, это, ну, это надо быть, конечно, не говоря уже о самом храме Христа Спасителя, потому что он удивительно неповторим. Это вот место такое. Дальше парки, несколько совершенно поразительных парков. Парк культуры, ну, обычно все знают, но если не спешить, если вдоль Москвы реки, и там удивительные цветники теперь, парк культуры, по нему можно гулять, гулять, а сейчас уже тюльпаны распустились в парке культуры, это удивительно. Сокольники, ну, Сокольники – это вообще непередаваемый район, непередаваемый парк, вот. ВДНХ. ВДНХ – это тоже чудо и чудес, потому что настоящий большой-большой огромный парк на севере Москвы. Измайлово с храмом, с удивительными прудами. Вот эти четыре, можно сказать, парковых зоны или точки – парк культуры, Сокольники, ВДНХ, Измайлово – это передать нельзя. Еще, я, конечно, связываю это, вот то, что называю МГУ, с тем, что все-таки я там учился, и мне очень близко, это даже огромное здание, университетский городок, я бы назвал его город, потому что вокруг университета, ну, это надо ходить, гулять, там не один день можно провести, удивительные памятники нашим великим ученым. И тут же практически связан с университетом обзор на площадь Воробьевых горы, оттуда может быть самый лучший вид на Москву из возможных видов. Вот насколько вот глаза наши могут видеть, вот Москва, Москва, Москва перед глазами, это и храм Пресвятой Троицы на Воробьевых горах. Вот. Ну и последние две точки, это, конечно, Лосиный остров и Битцевский парк. Это уже более позднее, может быть, внедрение в московскую архитектуру, в московские ландшафты, но они очень известны. Это тоже, это все Москва. Москва, с которой нельзя ничего сравнить, на мой взгляд. Вот, дальше я продолжу. 21-го – это понедельник, вечер, традиция, обязательно в Сокольниках празднуется икона Иверской Божьей Матери. Это святыня из святынь. К великому сожалению, то, что сделали сейчас, делают, пытаются делать с храмом, его поставили на ремонт, поэтому, во-первых, и в храм войти непросто, во-вторых, к иконе надо пробираться чуть ли не ползком к самой иконе Иверской, и поэтому единственное, что там утешает, украшает, это замечательное песнопение. А так, конечно, храм сейчас никоим образом не годится для того, чтобы в нем находиться, чтобы восхищаться, потому что вот предел, где находилась эта икона, она, этот предел закрыт полностью и так далее. Но Иверская икона, мы по традиции, священник там потом еще там немножко помазывал и растворился. Ни один священник не вышел пропеть «Царицу Преблагую». Мы начали с сыном, а потом нас поддержали совершенно замечательно. Мы пропели «Царицу Преблагую». Вот после этого уже можно очень хорошо, ярко уходить. Более того, возле храма открыли такое место кафе. Кафетерий, можно сказать. И там столики, то есть, в принципе, можно там посидеть, расслабиться, и даже там можно бокал вина выпить. Так что это все очень замечательно, это здорово. Вот. Дальше я пропускаю практически всю неделю, потому что каждый день Светлой Седмицы, он особый. О нем говорить и говорить можно долго. Но вот 27-е воскресенье, а накануне, то есть это день, праздник Мартина Исповедника, Папы Римского. А накануне вот как раз служба есть у нас храм, главный престол Вознесенский, но там предел Мартина Исповедника, Алексеевской слободе. Это, по сути дела, Таганк, вот такой в широком смысле район Таганки. А храм непередаваемой красоты, потому что архитектор, в Москве два было великих архитектора в то время, два Казакова. Казаков Матфей, мы знаем, это его, это самый главный Казаков Матфей, он жил 75 лет, его храм, вот старые университетские постройки в самом центре, его там путевой дворец, это за Тверской заставой, у него очень много чего в Москве построено, а Казаков Родион, его главный, он жил 45 лет, совсем немного, но его главное сооружение, храм Мартина Исповедника Вознесенский, это как однозначно специалисты и неспециалисты утверждают, что образ классицизма в архитектуре ни в Москве, ни в Европе практически нигде нет. Это необыкновенной красоты храм. Поэтому в этот храм побывать, в этом храме, это очень здорово. А Мартин-исповедник, он жил в 17 веке и собрал собор против монофилитов, которые утверждали, что Господь имеет только одну волю. Вот. Это, мы знаем, это ересь такая глубокая, и 150 епископов собрал Мартин-исповедник. И на местном соборе в Риме в 653 году он осудил этот собор монофилитскую ересь. А в результате получил гонение Мартин-исповедник. Его отправили, загнали в Крым возле Херсонеса в каменоломнях. Он скончался в 655 году. А потом особое чудо, как его обрели мощи. Это было, то есть, получается, юбилей своего рода. 1370 лет назад, в 655 году, Мартин-исповедник принял уже мученическую смерть в Херсонесе, в Крыму. Могу сказать, что это совершенно неповторимая вот седмица. Какая седмица? Седмица светлая. Вот мы называем светлая седмица, поэтому о ней можно говорить много-много, и вот мне все, кто звонил, кому я звонил, у всех хотят, не хотят, но у всех вот звучание «Христос воскресе», «Воистину воскресе», такая радость, вот такое звучание вот этого приветствия, что у меня слов нет. Вот в двух словах я вам рассказал про нашу Светлую Седмицу. Как вы?
А сейчас, может быть, Николай Данилович, послушаем канон Святой Пасхи в исполнении хора Объединенного Троицы Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея. Это да, такая квинтэссенция пасхального праздника. Мы говорим уже о Светлой Седмице, и мы находимся в пространстве Святой Пасхи. Но, Николай Данилович, вот странное человеческое чувство. Я почему-то вспомнил, как мы с вами записывали о Страстной Седмице еще накануне, в конце шестой седмицы Великого Поста, и прозвучала наша передача в воскресенье, в праздник входа Господня в Иерусалим, и начались страстные дни. Работа, обычный стиль каждого дня, они, конечно, отрывали нас от богослужений, от молитвы в эти святые и страшные дни, когда церковь призывает нас к покаянию. Но вот буквально немного я заходил в понедельник, в великий понедельник и в великий вторник, в наш храм святителя Климента. Никого, народу практически, пустой храм, служба в пределе, и всего лишь вот молодой человек в стихаре читает псалтирь, последование, богослужение Великого Понедельника, затем Великого Вторника, и ты вдруг чувствуешь, ну, такую непередаваемую благодать, что даже вот в этом практически в одиночестве, ну, там 5 человек, может быть, в храме, ты понимаешь, насколько быстротечно время, и как ты еще не ухватил, что ли, служб Великого Поста. И ты прекрасно понимаешь, что сейчас быстро пройдет и этот вечер понедельника, и вечер вторника на следующий день. Тихий, ничем не омраченный, удивительно сосредоточенный вечер, который, вот я думаю, люди не церковные, может быть, они так не ощутят, наверное, но, с другой стороны, Господь ведь всем дает. А среда – это уже вечером соборования, и уже тебя подхватывает какой-то поток неудержимый соборования вечером в среду, с утра в четверг – великий литургия, все причащаются святых христовых тайн, вечером ты стоишь в службе 12 Евангелий, уже четверга нет, уже пятница, великая вынос плащаницы, это непередаваемая служба, а великая суббота – это уже все. Вот так обрывается служба страстной, и кажется, еще вчера это все было, и уже нету. Вся жизнь, наверное, наша так идет.
Полностью согласен, великий четверг в храме, и утро, и вечер передать невозможно. Это совершенно особый день. Пятница, когда мы вспоминаем страсти Господни, передать невозможно. А суббота, еще раз хочу сказать, ведь служба вот в том же монастыре, в Сретенском, более 3 часов, с 8 утра. И более того, храм почти весь заполнен, то есть он заполнен просто не так, что спрессовано, но весь заполнен. То есть уже суббота великая, уже люди, раньше этого не было, сейчас понимают.
Слава Богу.
Да, вот Великую Субботу, это так радостно, Великая Суббота, все. А потом уже, конечно, пасхальная ночь, но она передать нельзя. Поэтому вот сказала нам Тася, да, так можно сказать, что вот в храме Никола в Пыжах практически, ну, никого. Даже на пасхальной службе минимум людей. К великому сожалению, много храмов, где было, ну, не очень много людей, мягко говоря.
Я, знаете, даже переживаю, у нас подворье Воскресенской Троицы Сергиевой Лавры, храм святых апостолов Петра и Павла, рядом с Лаврой практически.
Да, да, да.
Но вот эти первые дни пасхальные, пасхальные вечерние, ну, практически служба идет при пустом храме. Это очень жаль. Конечно, люди устали, они были на богослужении ночном, конечно, они постились тоже, все понятно. Но не разделить радость Пасхи в первую седмицу, вот меня, ну, неудержимо просто тянет в храм. Я не знаю, как это. И объяснить это тоже невозможно, потому что люди посторонние спрашивают, неужели вы не намолились за пост? Куда же вы на Пасху-то так стремитесь? Почему вы утро-вечер всегда в храме?
Я, к сожалению, приведу статистику. Мы тут очень внимательно оценивали с сыном. И пришли к выводу, может, я об этом и говорил здесь, максимум в России, у нас, в стране, в любимой, максимум 2% православных людей, более или менее воцерковленных, 2%, Николай Владимирович, не 20, а 2%, вот вникнуть. Это так больно. И вот сейчас уже то, что происходит вокруг, это все усиливается, там бойня, война и так далее. А люди все в том же состоянии. То есть вот как будто ничего не происходит. Вот это слов нет. 2%. Это кто опровергнет, кто по-другому прочитает, но больше никак не может быть, но это который более-менее не полностью даже воцерковленный.
Это трудно объяснить, потому что у нас в центре православия, в Сергиевом Посаде, вот пасхальная ночь, мы проходили к этому храму Воскресенского подворья, практически по дороге к храму, так называется эта дорога, наш муниципалитет так ее назвал. И вот, вы знаете, перед крестным ходом на этой дороге, это вообще место притяжения молодежи, но здесь особенно, молодежь вся пьяная, вся матерится, вся с какими-то жаргонами. И вот они понимают, что что-то происходит, и ты понимаешь, что как бы потревожен муравейник. То есть им хочется как-то отреагировать на эту пасхальную ночь. Они понимают, что происходит нечто, что Пасха, что сейчас будет крестный ход. Кто-то кричит: давай еще, давай нажремся, бутылок купим. Вот это вот все. И ты идешь через этих людей, как будто через пациентов сумасшедшего дома, честное слово. Уже ближе к ограде храма сидела группа молодежи, ну так, молодежь, она среднего, скажу, возраста, 35-40 лет, они сидели тихо. Я задал вопрос: ребят, пойдемте на крестный ход. Почему вы сидите? Вы в двух шагах от торжества. Господь всех призывает. Они мне сказали, мне показалось честно, мы немножко выпили, и нам неудобно. Но это как бы так адекватно слава прозвучало. Богу. Мы чувствуем слава святость Богу праздника, и нам стыдно, что мы недостойны, но они тоже сидят рядом. А вот остальные, особенно очень маленькие, дети практически, такое чувство, что что-то изменено на генном уровне. Кто мог так искорежить души наших детей? Это же ведь дети какие, я не знаю, 2010 уже года. Как могли родиться эти дети, которые, чувствуя что-то, они выставляют в ответ самые скверны своей юной души в ответ на эту пасхальную радость? Что у них вызывает такое неприятие и такое раздражение?
Николай, ну это прежде всего, конечно, уровень генетический, потому что деды, бабы, родители, они накапливали, 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 а это беззащитные детки. И когда сейчас церковь старается, пытается их всех под свой покров привести, и тут враг начинает разухабисто, и вот этих маленьких детей передать нельзя. Это именно так, потому что они генетически уже исковерканы, искажены. Очень трудно будет, очень трудно, только на все воле Божьей. А очень трудно будет менять что-то, потому что кто их будет воспитывать? Кто? Кого они должны слушать? Поэтому это вот как раз та боль, которая все время присутствует. Вот во мне, например, передать нельзя, потому что десятилетия раньше вот было, говорю, 40 лет назад, 50 лет назад, было в Москве 45 действующих храмов. Но на Пасху, да, там была дружина, милиция и так далее, но в храме одни зернышки, вокруг никто, чтобы ходили там пьяные, я уже не буду говорить рожи, физиономии, а вот где-то там они, а возле храма нет. Все, возле каждого храма все было, слава Богу. Я многие храмы тогда тоже посещал, и все, слава Богу, было. А теперь свобода, да? Храмов много, вон 600 храмов, да? А что происходит? К великому сожалению. Это очень больно. Это больно, передать нельзя.
Николай Данилович готов, конечно, может быть, сейчас не праздничная тема, но хотелось бы поднять эту тему, и мне кажется, здесь должны, наверное, священники все-таки откликнуться, и они должны как-то более внимательно к этому отнестись, если они поймут, о чем идет речь. Это боль, которая исходит из глубины сердца. Я сейчас говорю о таком явлении, как привыкание к благодати, к святости, к священному, к богослужению. Что я имею в виду? Прекрасно прошла служба. А на буднях поет уже квартет, скажем так. Ну, молодые люди, которые прислуживают в храме, да, 4 человека. Идет крестный ход после литургии, все как положено. Но довольно, я бы сказал, небрежное, может быть, даже плевое отношение к священным словам молитвословий. «Христос воскресе из мертвых». Тропарь. Да, он повторяется много раз в эти святые дни, но, мне кажется, всякий раз и пропевать, и прочитывать надо с чувством и с пониманием того, о чем идет речь. А когда, скажем так, привыкшим языком это просто пробарматывается, я бы сказал, прополаскивается небрежно, быстро, не отдавая себе отчета. И это сразу слышно. Вот эта небрежность такая. Быстрее, быстрее, скорее домой. И народ, он молчит, он не реагирует на такую, скажем, молитву, да? Я никого не хочу упрекнуть, не дай Бог. Но я прекрасно помню, как на этих же богослужениях, еще в старые годы, 80-е, может быть, в конце 70-х, бабушки, с каким трепетом они пели эти священные слова. Я вспоминаю слова Бориса Шергина, выдающегося нашего русского писателя, мудреца и философа, в его дневниках. Я примерно сейчас процитирую, он смотрит откуда-то из подвала, уже в преклонном возрасте, на эту пасхальную улицу, и размышляет о том, какие искры выбивают из его сердца слова священных пасхальных песнопений. Он говорит, что до смерти я не устану ими наслаждаться, потому что они дают жизнь этому ослабевшему телу, этой, казалось бы, уснувшей уже душе. Но это действительно так, это животворные слова, самые-самые. И когда вот это отношение прохладное, небрежное, быстрое такое, так сказать, очень ранит сердце. А замечаний нет.
Я хочу возразить вам, Николай Владимирович. В целом, пасхальное приветствие, в целом, практически все «Христос воскресе» и в целом «Слава Богу». Вот я слышу, отвечают здорово, даже те, которые там засыпают, которые там... Вот. Но есть этот трепет, есть радость, она хочешь, не хочешь, но она изнутри идет, и это есть.
Нет, пение я имею в виду, пение канона.
А пение канона – это да. А вот приветствие людей, есть, то есть люди, вот заряд этот пасхальный получают все и не могут не откликаться. Вот это я просто чувствую, вижу всегда, каждый пасхальный вот на Пасху, и это невероятно радует.
Это очень радует, действительно. Люди как-то понимают, что происходит нечто действительно сверхъестественное, потому что избавление от вечной смерти и радость праздника Пасхи, мне кажется, она любого человека, даже каменного, преображает в эти дни.
Да, именно так. Кого угодно, да, потому что у меня есть несколько знакомых, которые, как вы говорите, немножко окаменевшие, может быть, но вот их и ему с трепетом ей говорю: «Христос воскресе!» И вдруг «воистину воскресе!» Пробуждается, вот хочешь, не хочешь, а пробуждается сердечко, потому что, ну как не откликнуться русскому человеку на этот совершенно, я не знаю, вы правильно сказали, сверхъестественный призыв, сверхъестественную радость. То есть это начало и конец нашей философии, от начала и до конца.
Ну, тогда будем надеяться, что Господь сам как-то управит и вот этих молодых служителей, молодых прихожан, может быть, которые чего-то не понимают, чего-то не допонимают, чего-то не доделали или не поняли. Все это благодать как-то исправит.
Совершенно верно, согласен полностью.
Вместе с тем мы понимаем, что сейчас мы живем в государстве, хотя и с православным президентом, но все-таки государстве светском. И вот это разделение, оно особенно чувствуется, когда пасхальные дни выпадают на майские, скажем так, светские государственные праздники. Слава Богу, в этом году все-таки по времени они разделены, практически 10 дней, даже с лишним. 1 мая все равно в России день выходной. И вот эта международная солидарность, теперь уже не вспомним, с какими трудящимися, но, скажем так, день дачный, день выходной, скоро у нас наступит, Николай Данилович.
Прежде всего, эти дни, чем, я бы сказал, всегда чем они ярки. Ярки вот май, первые дни, обычно вдруг наступает холода, потому что вот сейчас зацвела черемуха, вот цветет, и все ждут, и мы знаем, что вот будет, да, именно первого, второго, третьего обещают там дожди, снега, температура там к нулю, это вот удивительно, да, черемуха цветет, мы знаем, будет час похолодания, а это с другой стороны, это как очищение некое дождями, снегами, холодами и приближение, подготовка к 9 мая. Потому что 9 мая, ну 9 мая, о нем, об этом дне, о празднике можно говорить столько долго. Мы помните, там говорили о вот центре, где там все посвящено победе, посвящено войне. Это день совершенно особый и вообще ни с чем сравнить нельзя. И то, что сейчас наши ридны братья, назалежники, вместе были на войне, а теперь они готовы, и причем так сильно многие взбудоражены, так сильно их воспитали, зомбировали, 100%, что есть среди них отряды, полки. Вот у моей там есть такие особые люди, которые на той стороне, а они докладывают, как готовы идти на смерть вот эти полки, вот эти отряды, потому что у них русская, Россия, русский – это чисто ненависть. Ненависть, злоба, озлобление. Ну, что тут сказать, когда мои там даже родня, мои друзья, которых там много, множество, а сейчас вот немножко, потихоньку, они куда-то, там самые близкие ушли уже на тот свет, а другие так они в сторонку отошли, и вот они ждут, что там будет, как будет, то есть они, к великому сожалению, а ведь 9 мая, это 9 мая, вот я уже, может, не раз говорил, что вот у моего деда 11 детей и 7 мужиков, ребят было, 6 из них воевали, 6, Женя и Коля Николай и Евгений погибли сразу. Отец мой Даниил, Иван, они раненые вернулись с фронта, а потом уже там Герасим, они попозже, и Василий уже попозже, в последний год только воевали, потому что были младшие. Но это одна семья, 6 солдат отправила на войну. И всегда, каждый год, 9 мая, то есть как встречались, то есть передать нельзя, какой дух сохранился у наших дедов, которые прошли войну. Передать нельзя. И вот, и поэтому, будь то там Иван Степанович, Даниил Степанович, они про войну, кстати, не любили совсем рассказывать. А Иван прошел все 5 лет, отца быстро ранили, но тоже так же. Рассказы нет в сторону. Давай о другом. Потому что это была всегда такая болевая точка. Потому что бабушка моя, Федосия Лукинична, провожает Колю, ухватила за ноги, говорит, я тебя не отпущу, тебя убьют. Колю первого убили. Почувствовала, да. Женю с меньшими слезами. Женя погиб уже в 45-м году, уже в Пруссии. То есть вот как наши люди, вот тоже генетический уровень, вот как чувствовать, как мама чувствует своих детей. Это, вот мне это, например, непостижимо. А они чувствовали, наши вот эти родители, наши деды, наши прадеды, это... Но и победа далась-то она не просто так, ведь эти 20 миллионов, как говорят, это цена-то. Какая? эта цена невероятна, и как мы восстанавливали Россию, разграбленную, разбомбленную. Я, например, в Брянске уже 50-е годы, 60-е, десятки, сотни домов, крыши обгоревшие, видно, что здесь были воронки, здесь были снаряды падали. В какие уже годы, и так что далась победа эта с великим напряжением, с великими потерями, вот, но и с великой радостью. Поэтому 9 мая мы, например, традиционно, вот к великому сожалению, по-моему, я даже говорил, вот сейчас вдруг Большой театр перекрывают 9 мая. Многие годы мы приходили к Большому театру, и десятки хоров самодеятельных под аккордеон, под баян, под гитару пели военные песни. То есть вот окончился парад, и до вечера, до 7 вечера, даже позже, то есть это многие-многие часы пели там, у кого-то находился громулька, и это передать нельзя. Например, там и моя дочь, а потом уже и внучка просто рвались туда всегда, потому что у Большого театра это особое место. А теперь все перекрыли. Нет, нельзя попасть. Ну, что это такое?
Ну, может быть, по соображениям техники безопасности отменили ведь и концерт, по-моему.
Да, но эта техника, вы знаете, можно куда угодно эту технику внедрить и прекратить, и прервать. Так вот это недопустимо. Какая там техника? То есть можно спокойно возле Большого театра. Это традиция. Много десятилетний, и вдруг все, закрыто все. Так что, но 9 мая, это 9 мая, это совершенно особый день и для нашей семьи. Я думаю, что это для любой русской семьи день совершенно особый, День Победы.
День Победы, он еще и особый, потому что до сих пор у нас как-то не разделено, мне кажется, настоящее понимание смысла принесенной жертвы. Мне открыл глаза на это один из моих авторов, дорогой и любимый мною и нашими слушателями, сын новомученика и исповедника российского протоиерея Павла Ансимова, Георгий Павлович Ансимов. Он уже скончался несколько лет, он был режиссером главным Большого театра, и я был у него дома, мы записывали большую передачу, посвященную Победе. И Георгий Павлович, я повторю, сын новомученика, расстрелянного в Бутово, автор книги «Уроки отца», он, размышляя на эту тему, по-моему, один из многих дал верный вердикт победе. Он сказал, что победа наша досталась нам величайшей жертвой русского народа. И эта жертва была принесена в том числе и за те злодеяния, которые своя же советская власть творила, бесчинствовала здесь, в России. Сегодня трудно нашим русским людям разделить, скажем так, злодеяния советской власти с победой русского народа в Великой Отечественной войне.
Теперь несколько слов. Вот сейчас идет эта брань жесткая, жестокая на Украине. Вот один из моих, можно сказать, воспитанников, Володя, он спецнази в свое время был в армии, оставил семью, детей, он великолепный снайпер, ко всему прочему, и уехал воевать. Без разговоров, детей, маленьких детей оставил. А моя крестница одна, Марьяна, она, рискуя жизнью, каждые две недели она выбирается на передовую, отвозит туда, чего только не отвозит. Так что, Николай, мы живем, боремся, и 9 мая встретим так, как должно.
За нашу великую победу, Николай Данилович, и за победу над смертью. Христос воскресе!
Воистину воскресе, надо даже сейчас по граму коньяка.